Выпуск новостей представила Светлана Обратнова. Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 23 марта, среда. Вот что вас ждет в этом часе. Владимир Путин спустя 10 лет посещает с визитом Сербию. Главная тема переговоров – строительство нефтепровода «Южный поток» и вопросы международной безопасности. Ждут ли нас новые неожиданные заявления премьер-министра на актуальные внешнеполитические темы? Культура. В Москве объявлена программа Славянского форума искусств «Золотой Витязь». Новости экономики, обзор свежих газет, рубрика «Общественное мнение». И вернемся к теме разговора с вами, уважаемые слушатели. Сегодня Госдума обсудит проект заявления о ситуации в Ливии. Какой, по вашему мнению, должна быть позиция России в ливийском конфликте? Продолжим принимать сообщения с ответом на этот вопрос, а в середине часа вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире. Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 3 градуса, дождь, вечером плюс 1 и снег. В Санкт-Петербурге также на протяжении дня возможны осадки как в виде дождя, так и в виде мокрого снега, а температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 2 градусов. Главная тема этого часа нашей программы. Сегодня премьер-министр России Владимир Путин завершает свой двухдневный визит на Балканы и прибывает с визитом в Сербию. Накануне он побывал в Словении. Одна из целей этой поездки – обсуждение участия двух стран в проекте нефтепровода «Южный поток». Из Белграда передает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Братский сербо-российский бизнес последние годы пребывает в определенном застое. И поэтому официальный Белград, очевидно, ожидает от премьер-министра России Владимира Путина ответов на многие вопросы, что помогло бы развивать экономические отношения. Все еще не предоставлен обещанный Дмитрием Медведевым полтора года назад в Белграде российский кредит Сербии в размере 800 миллионов долларов. Согласно данным 2010 года, дефицит Сербии в торговле с Россией за последний год значительно увеличился, составив 1 610 000 000 долларов. 75% приходится на импорт русского газа и нефти. Сербские независимые специалисты продолжают указывать на невыполнение российскими партнерами ключевых пунктов двухстороннего энергетического соглашения, подписанного 3 года назад. Вот мнение специалиста по вопросам энергетики белградского профессора Зораны Михайлович Миланович.
В соответствии с энергетическим соглашением строительство Южного потока планировалось значительно раньше, а мы до сих пор даже не знаем, как выглядит этот проект. Помимо Южного потока, строительство которого задерживается, нужно поднять вопросы газохранилища Банатский двор, в которое российская сторона ничего не вкладывает, а на сербскую навешивают долги от имени общей компании. Вряд ли, конечно, кто-то заставлял Сербию отдавать России свою нефтяную промышленность целиком, то есть все предприятия НИС. Продажу НИС аннулировать невозможно, и поэтому остается лишь твердо настаивать на европейских стандартах продукции, а в части энергетического соглашения контролировать его выполнение. Есть информация о том, что в минувшем году в НИС не было вложено столько средств, сколько предусматривается контрактом, и поэтому правительство Сербии распорядилось внести в соглашение поправку, дав возможность российской стороне отложить инвестиции под предлогом высшей силы и экономического кризиса.
Еще один эксперт, которого мы попросили прокомментировать ситуацию нефтегазовой промышленности Сербии, редактор ведущего регионального интернет-сайта в области энергетики Energy Observer Сика Пиштолова.
Что касается ситуации в сербской энергетике на сегодняшний день, то газовый и нефтяной сектор находятся под контролем России. Однако электроэнергетика полностью в руках государства. Не исключаю, что господина Путина может интересовать электропромышленность Сербии, ЭПС. Не могу себе представить, что еще могло бы заинтересовать Путина в этой области в Сербии, разве что тема строительства Южного потока.
Мы беседовали с редактором ведущего регионального интернет-сайта в области энергетики Energy Observer из Белграда Сикой Пиштоловой.
Из Белграда передавала корреспондент «Свободы» Айя Куги. Наблюдатели с нетерпением ждут от российского премьера и новых комментариев по международной политике. В повестку дня переговоров Путина с президентом Сербии Борисом Тадичем включен пункт обсуждения вопросов международной безопасности. Напомню нашим слушателям, мы сегодня обсуждаем в нашей программе позицию, которую заняла Россия в ливийском конфликте, и разногласия, возникшие в этой связи между Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Визит российского премьера в Сербию интересен в этом контексте еще и потому, что состоится он накануне очередной 12-й годовщины бомбардировок Югославии силами НАТО, последней операции такого рода до нынешней ливийской. Поэтому от премьера ждут и новых слов об этой теме, а также, возможно, и по такому не теряющему актуальность вопросу, как отношения Сербии и Косово. Сейчас в прямом эфире нашей программы эксперт по балканским странам Сергей Романенко. Доброе утро, Сергей.
Доброе утро.
Спасибо за участие в нашей программе. Мой первый вопрос таков. Можно ли предположить, что Путин сегодня попытается во время переговоров поднять тему возможного вступления Сербии в НАТО?
Вы знаете, вполне может быть, но с другой стороны, вообще эта тема достаточно болезненна для Сербии, потому что, с одной стороны, страна, естественно, не забыла бомбардировки 99-го года, а с другой стороны, очевидно, что Сербия, так же, как и все остальные постюгославские балканские государства, просто не может выпасть из той структуры, которая сейчас создается Евросоюзом и НАТО.
Сергей, что касается главной темы переговоров, строительства нефтепровода «Южный поток», какие именно проблемы, связанные с этим проектом, потребовали от Путина совершить этот не сразу запланированный заезд в Сербию после визита в Словению? Известно, что в скором времени президент Сербии Борис Тадич сам должен прибыть в Москву с визитом, кроме того, и в Белград в апреле прибудет для переговоров министр иностранных дел России Сергей Лавров. Что же заставило Путина сейчас совершить эту блиц-поездку в Белград?
Ну, знаете, я думаю, что это не только Белград, но и, как говорил Сив, приехал он в Словению. Дело в том, что нужно уточнить, естественно, технические детали. И действительно, вот как говорил в сообщении корреспондента из Белграда, существуют определенные проблемы в темпах и формах осуществления подписанных соглашений. Что, конечно, вызывает большую озабоченность в Сербии.
Сергей, а как бы вы вообще охарактеризовали динамику отношений России и Сербии с тех пор, как Путин последний раз был там с визитом в качестве президента, ни много ни мало 10 лет?
Ну, вы знаете, бывают разные ситуации. Конечно, я не могу сказать, что взаимоотношения между Сербией и Россией беспроблемные. Я думаю, что и российская сторона тоже может выдвинуть какие-то, так сказать, претензии, подобные тому, о которых говорили сербские эксперты. Но в целом мне представляется, что, безусловно, сотрудничество Сербии и России должно носить плодотворный характер. И самое главное, что Россия не должна ограничиваться какой-то одной балканской или постюгославской страной. Как раз очень знаменательно в этом смысле его визит в Словению. Я думаю, что в ближайшее время состоятся какие-то контакты и с другими балканскими лидерами.
Спасибо, Сергей. О сегодняшнем визите премьер-министра России Владимира Путина в Сербию мы говорили с экспертом по балканским странам Сергеем Романенко. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 15 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал одержать победу над своими противниками. Удары, наносимые западной коалицией по объектам ливийской противовоздушной обороны, Каддафи назвал неэффективными. Участвующие в коалиции Франция, Великобритания и США полагают, что ключевая роль в командовании ливийской операции должна принадлежать НАТО, заявили во вторник в Вашингтоне. На японской атомной электростанции Фукусимы Даичи восстановлена подача электроэнергии на пульт управления ядерного реактора номер 3, сильнее других, поврежденного землетрясением и цунами. Экс-президент Украины Леонид Кучма вызван сегодня в Генпрокуратуру страны на допрос в рамках расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. Таковы вкратце основные новости к этому часу. Следующая сводка на волнах свободы через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Время гостей». Какой будет предстоящая фаза политического цикла в России? Каковы пределы стабильности? Гости московской студии «Радио Свобода» – участники конференции «Российские альтернативы» 7-х Ходорковских чтений. Главный редактор журнала московского центра «Карнеги» «Про эт контра» Мария Липман и председатель российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев. Ведущий программы Михаил Соколов. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных событиях в мире культуры. 18 апреля в Москве откроется и продлится до ноября «Золотой Витязь» – славянский форум искусств, как называют его сами организаторы. Об особенностях этого фестиваля рассказывает обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Все российские фестивали склонны к гигантомании, и «Золотой Витязь» не исключение. Тем более, что в этом году он юбилейный, 20 лет, а его организатору Николаю Бурляеву в августе исполнится 65. Программа форума обширна. 18 апреля в школе Андреяки начинается та его часть, которая связана с изобразительным искусством. В ноябре, между прочим, откроется Академия акварели изящных искусств Андреяки. Правда, не в центре Москвы, а на юго-западе. Но именно она примет театральную секцию «Витязя». С 26 по 30 апреля в Туле литературный форум под руководством Валентина Распутина. 26 апреля концертом оркестра под управлением Владимира Федосеева в Москве откроется музыкальная программа. Здоровый дух живет в здоровом теле. Видимо, поэтому «Золотой Витязь» включил в себя еще и боевые искусства – кулачный, рукопашный, штыковой бой и самбо. А международный кинофестиваль пройдет в Курске, и там будет 150 картин из 25, как следует из этой цифры, не только православных, стран мира. У «Золотого Витязя» есть духовник, протоиерей Владимир Волгин. Он сперва уподобил форум апостольской проповеди, а потом и вовсе Христу.
Славянский форум совершает, не побоюсь этого слова, апостольскую проповедь. Православная вера – это единственное, что нас может объединить и объединяет в России. У нас очень много добрых людей. Вот я как пастырь говорю, людей, которые еще не пришли к вере, но по своей нравственной жизни могут дать фору и верующим людям. И вот я думаю, что этот форум вдыхает в уже умирающее общество новую животворящую струю и содействует воскрешению нации. Мы, как четверодневный Лазарь, уже смердим. Но Господь сказал, и Лазарь вышел из гроба. Я думаю, что форум осуществляет эти задачи воскрешения нашего народа.
Оценка деятельности форума от Николая Бурляева скромностью тоже не отличается. Он цитирует Тютчева.
«И он же говорил, обращаясь к нам, славянам, опально-мировое племя, когда же будешь ты народ, когда же упразднится время твоей и розни, и невзгод, и грянет клич к объединению». Вот этот клич и прозвучал из уст «Золотого Витязя». «Любовью и единением спасемся». И мы протягиваем эту руку всем нашим народам, не отталкиваем никого, открыты всему самому лучшему, что есть в каждом народе.
И отец Владимир и Николай Бурляев намекали на противодействие общества форуму. Но на вопрос, кто тут враг таинственный, можно дать только один ответ. Это экономические и финансовые ведомства.
Придумывают эти рыночные головы там в правительстве чудовищные законы, которые нас так опутывают. Какие-то придумали торги. Я должен с кем-то торговаться за право проведения «Золотого Витязя». Почему сейчас от нас требуют залоги какие-то от нас, от организации, не делающие деньги. Мы не делаем деньги, мы все отдаем. Но мы должны залоги вносить. Где их брать? Вот завтра я должен делать первый залог. И я не знаю, где я возьму эти деньги. Но при этом я уверен в том, что мы все равно пройдем все препятствия, продержимся еще год, пока высшее руководство нашего государства не задумается о том, что необходимо изменять культурную политику в России. Необходимо выводить культуру из рыночного унижения. Культура и рынок – понятия несовместимые.
Вряд ли можно построить всех славян под знамена «Золотого Витязя». Но вот объединить деятелей культуры на почве борьбы с новыми экономическими законами совсем несложно. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
И еще о неполитических новостях. В Москве, в Музее Востока, открылась выставка, которой сейчас обеспечено повышенное внимание. Коллекция старинных японских фотографий помогает понять особенности национального характера, народа, стойко и терпеливо переживающего последствия стихийного бедствия. На выставке побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Выставку японской фотографии середины XIX – начала XX веков решили провести еще год назад, когда никто не мог предполагать, что откроется она в столь трагические дни. Сейчас в лица на старых снимках вглядываешься с особенным чувством и обращаешь внимание на то, что главная их черта – достоинство и невозмутимость, независимо от того, кто позирует перед объективом – гейша, слепой массажист, самурай или рикша в соломенном плаще. Только на одной фотографии мы видим яркую эмоцию. Лицо актера исказилось испугом, увидел привидение. Но эта сцена не из реальной жизни. Название выставки «Зерцало вкуса в сезон перемен». Перемены пришлись на 60-е годы позапрошлого века, когда Япония решила прервать изоляцию, и в страну проникли достижения западной цивилизации, среди них фотоаппарат. И вот впечатление от выставки заведующего информационным отделом посольства Японии в России Акира Имамура.
Вот эти фотографии были сняты во время эпохи Мэйдзи. Это почти занимает вторую половину XIX века. Это период начала модернизации Японии. Здесь часто сравнивают с отменом крепостного права, как раз в тот же период в Российской империи. Фотографии, которые вы видите, конечно, не обязательно напоминают модернизацию, а больше напоминают о предыдущей эпохе. Конечно, это был очень длительный процесс, особенно в регионах. Остались очень долгое время культура предыдущего эпохи. Поэтому здесь очень интересно увидеть, откуда вообще японцы пришли, из какого времени. То есть это исток длительного процесса модернизации Японии. Вот такое собрание, такого большого объема, очень редко встречается даже в нашей стране. И для нас, японцев, очень интересно посмотреть, действительно, как мы выглядели в тот период.
На июль в Японии запланирован российский фестиваль культуры. Среди прочего, предполагается отвезти туда и московскую выставку. Устроители с обеих сторон надеются, что этому проекту летом уже ничего не помешает. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Его продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что американцы думают об операции в небе над Ливией. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Авария на атомной электростанции в Фукусиме вызвала всплеск недоверия американцев к атомной энергетике. 52% опрошенных социологическим центром Pew Research высказались против строительства новых АЭС. Прошлой осенью число скептиков составляло 46%. Около 60% опрошенных сказали, что события в Японии отразились на их отношение к сооружению новых атомных электростанций. Такие настроения могут затруднить осуществление планов наращивания производства электроэнергии с помощью АЭС, пропагандируемых администрацией Барака Обамы. Белый дом в этом году добился выделения государственных кредитных гарантий на строительство в США первой за 30 лет атомной электростанции. Между тем, исследование, проведенное МАГАТЭ и обнародованное незадолго до аварии в Фукусиме, дает основания для беспокойства относительно безопасности нескольких стареющих атомных электростанций в США, в том числе электростанции Indian Point, находящейся в 60 километрах от Нью-Йорка. Во вторник американский федеральный судья заблокировал один из самых честолюбивых проектов интернет-эпохи, начатый 7 лет назад. Судья Дэнни Чен отказался одобрить соглашение между корпорацией Google и американскими издательскими домами, которое бы привело к созданию гигантской интернет-библиотеки с миллионами и миллионами томов книг на разных языках. Google начал сканирование книг в хранилищах нескольких ведущих американских библиотек в 2004 году с целью создать общедоступную бесплатную библиотеку. После протестов издателей и авторов работа была приостановлена, и Google договорился с владельцами авторских прав о некой компенсации. Однако судья согласился с точкой зрения Министерства юстиции и некоторых иностранных издателей, считающих, что соглашение предоставляет корпорации неограниченные права в обращении с продукцией, защищенной копирайтом, в том числе с книгами, чьи правообладатели не установлены. Судья не исключил, что если все заинтересованные стороны найдут общий подход к идее создания библиотеки, то проекту будет дан ход. Подавляющее число американцев одобряет американское участие в поддержании бесполетной зоны в воздушном пространстве Ливии. Хотя лишь половина опрошенных положительно оценила действия президента Обамы по разрешению ливийского кризиса. Мнение нью-йоркцев, судя по репортажу Владимира Морозова, более противоречивы.
По данным CNN, за установление бесполетной зоны над Ливией высказались 7 из 10 американцев. На вопрос «Вы за прямой удар по войскам Каддафи?» «Да» ответили 54%, и только 28% за посылку наземных войск в Ливию. А что думают об акции на Ближнем Востоке жители Нью-Йорка? Например, вот этот молодой афроамериканец, выходящий из Ситибанка. «Я против. У нас в стране хватает своих проблем. Да, я голосовал за Обаму, но в этом вопросе я его не поддерживаю. Надо заниматься своей страной, поднимать ее экономику, а уж потом помогать другим». В ходе моего небольшого опроса выяснилось, что жители Нью-Йорка довольно осторожны. Из 10 человек 4 были за создание бесполетной зоны над Ливией, 2 против и 4 воздержались. На смотровой площадке над набережной Ист Ривер греются на солнышке 2 пенсионера.
Yes, I was in the United States Army at the very tail end of the Korean War.
Да, я служил в армии в самом конце Корейской войны. Тогда все было ясно, мы защищали мир от коммунизма. Но что будет в Ливии? То ли затяжная война, то ли полицейская акция с гуманитарными целями.
I have no idea.
Вы за эту акцию или против?
So you're against it or for it?
At this point I'm very happy that I did not have a voice in making the decision.
Сейчас я просто рад, что мне не надо решать, за или против. Надо нам участвовать или не надо. Я был учителем истории, считаю, что пройдет года 3, и дело станет яснее. А пока я просто не знаю, что сказать.
In 2 or 3 years we will be looking back and we will decide.
Сидящая рядом с ветераном, дама горячо перебивает его. А я верю, что это по-настоящему историческое событие. Еще никогда Запад и арабские страны не действовали вместе. Если бы в мире было такое согласие, то мы бы сумели предотвратить геноцид в Руанде и резню на Балканах. Но, возражаю я, а вдруг после Каддафи придет правитель, который будет еще хуже? Я не думаю, что может быть кто-то хуже Каддафи. Он же сумасшедший. Законодатели, представители обеих партий, недовольны тем, что перед началом операции президент Обама не спросил их мнения. Хотя по опросу CNN 83% из них считают важной задачей защиту гражданского населения Ливии.
Этим репортажем Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в 14 часов по московскому времени в наш эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Это будет новая программа из цикла «Алфавит инакомыслия». Самый бесцензурный, самый короткий, самый спонтанный жанр анекдота был доступен в Советском Союзе всем и на несколько мгновений делал инакомыслящим каждого. Анекдоту и посвящена эта программа, еще раз напомню, в 2 часа дня «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. А в продолжении утреннего выпуска программы «Время свободы» через несколько минут мы вернемся к центральной нашей сегодняшней теме. Как вы оцениваете позицию России в ливийском конфликте? Какой она, по вашему мнению, должна быть? Продолжим слушать мнение экспертов. И ваше мнение, уважаемые слушатели, ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222-12. Сейчас 9:30, краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. Японские власти распорядились о временном запрете на поставки продуктов из районов, расположенных вблизи аварийной атомной станции Фукусима-Даичи, от импорта японского продовольствия. Из 4 префектур, в том числе Фукусимы и Ибараки, решили пока отказаться Соединенные Штаты в связи с обнаруженными в молоке, молочных изделиях, а также овощах и фруктах радиоактивными веществами. Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал одержать победу над своими противниками. По словам Каддафи, удары, наносимые западной коалицией по объектам ливийской ПВО, неэффективны. Верные Каддафи войска по-прежнему ведут ожесточенные бои с повстанцами, сообщается о кровопролитных столкновениях в городах Мисурата и Адждабия. В Ливии освобождены задержанные на прошлой неделе местными военными 3 журналиста, в том числе 2 сотрудника агентства «Франс Пресс», 3 освобожденный фотограф Джо Рейдл из американского агентства фоторепортажа «Гетти». Все они были доставлены сегодня в отель в Триполи, где их ждали коллеги. Российские спасатели, работавшие в пострадавших от землетрясений районах Японии, сегодня возвращаются в Москву. Как отмечает ТАРТАСС, российские специалисты участвовали в поисково-спасательной операции с 15 марта. Премьер-министр России Владимир Путин отправляется сегодня в Сербию. В центре переговоров в Белграде, как ожидается, будут не только перспективы энергетического сотрудничества, но и ситуация вокруг Ливии, передает и ТАРТАСС. Экс-президент Украины Леонид Кучма сегодня вызван в Генпрокуратуру страны для допроса в рамках расследование дела в убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В сирийском городе Дирао при обстреле сотрудниками служб безопасности группы демонстрантов, собравшихся у мечети, погибли не менее 6 человек, утверждают правозащитники. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» в студии Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашего сегодняшнего эфира. Военная операция стран Евросоюза и США в небе над Ливией. Правильную ли позицию заняла в этой истории Россия? Должна ли она была выступить против или, наоборот, поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН, разрешившую бомбардировки? Позиции членов российского правящего тандема, как их часто называют, по этому вопросу разошлись. Причем, как отмечают эксперты, впервые разногласия между президентом Медведевым и премьером Путиным проявились в столь явной форме. Сегодня же официальное заявление по ситуации в Ливии намерена принять Государственная Дума. Что думают российские политики и депутаты оппозиции России в ливийском конфликте, выясняла корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ситуацию в Ливии обсудят в Государственной Думе. Накануне представитель КПРФ Анатолий Локоть предлагал парламентариям отмежеваться от бомбежек в Ливии, а его коллега по фракции Владимир Улас заявлял, что российские депутаты должны четко указать на недопустимость внешней агрессии против суверенного государства и необходимость прекращения ударов, в результате которых гибнет мирное население. Конец цитаты. О том, что Компартия собирается придерживаться этой позиции, в интервью «Радио Свобода» подтвердил депутат Госдумы от КПРФ Владимир Федоткин.
Дело не в самом государстве Ливии и даже в позиции ее руководства, а тут очевидно, что какой интерес проявляет к этому региону Соединенные Штаты и вот это развитые страны Западной Европы. Их интересует, конечно, прежде всего нефть. Поэтому все разговоры о том, что там какие-то повстанцы или долго сидит Каддафи, это просто неуклюжее прикрытие агрессивной политики Запада. В этой ситуации, конечно, позиция нашей страны, на мой взгляд, должна быть резко отрицательной. Внутренние вопросы любой стороны должна решать сама страна, и никто не давал мандат там войскам НАТО на вмешательство.
Ранее заочная дискуссия по поводу того, как Россия должна официально оценивать ситуацию в Ливии, развернулась между премьер-министром Владимиром Путиным и президентом Дмитрием Медведевым. Премьер раскритиковал резолюцию Совбеза ООН, разрешившую бомбардировки Ливии, и сравнил ее со средневековым призывом к крестовому походу. Президент Медведев после этого заявил, что необходимо быть максимально аккуратными в заявлениях, которые характеризуют события в Ливии. Недопустимо использовать выражения, которые, по сути, ведут к столкновению цивилизаций. О том, какой должна быть позиция России по ситуации в Ливии, рассуждает лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин.
Официальная позиция должна быть примерно такой, как ее выразил президент. Россия должна поддержать международную коалицию, которая стремится пресечь геноцид ливийского народа диктатором Каддафи. Мне кажется, это единственно правильный выбор для России. И здесь очень важно напомнить про ситуацию в Южной Осетии трехлетней давности, когда Россия вела свои войска с целью защиты мирного населения от агрессии грузинской стороны. Вот сейчас как раз тот момент, когда надо быть последовательным. Путин в своих выступлениях абсолютно непоследователен. Он даже говорит, что если даже гражданский конфликт, если даже убивают людей, то никто не имеет права вмешиваться. А зачем тогда надо было вводить войска в Грузию? Эти двойные стандарты, к сожалению, не украшают позицию уважающего себя государства.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. По его мнению, заявление Госдумы по Ливии будет крайне расплывчатым. Ранее первый замглавы комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий говорил о том, что заявление Госдумы вокруг ситуации в Ливии будет сбалансированным. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А вам, уважаемые слушатели Радио Свобода, мы сегодня хотим задать вопрос, какой должна быть, по вашему мнению, позиция России в ливийском конфликте, и продолжаем принимать ваши сообщения. Прямо сейчас, напомню, ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Вы можете позвонить, звонок для жителей всех регионов России бесплатный. Также, напомню, оставляйте свои комментарии на сайте Радио Свобода www.svobodanews.ru, где идет обсуждение этой темы. Самое интересное из них прозвучало в эфире нашей программы чуть позже. А сейчас вот еще несколько сообщений с пейджера. Мнения самые разные. В то время как демократический мир старается разрешить ливийский конфликт, наш собственный неадекватный полковник Путин поджуживает полковника Каддафи, повторяя его слова о крестоносцах. И как падальщики ждут, чем разрешится эта кровавая бойня диктатора против своего народа, прислала нам такое сообщение Роза. А вот Макар, напротив, пишет, что Россия в очередной раз, по его мнению, стала американской подстилкой, но нам такой не впервой, и удивляет лишь, почему наш народ терпит свое правительство. Давайте послушаем звонки. Александр из города Невьянск нам дозвонился. Доброе утро.
Здравствуйте, Марк. Здравствуйте, слушатели Радио Свобода. Мне хотелось бы обратить внимание слушателей и на то, а чем же вооружен Каддафи? Посмотрите на его технику. Кто его вооружал? Понимаете, вот что касается России, с ее-то прошлым вот этим советским, кто вооружал Каддафи автоматами Калашникова и так далее. Мало того, он такие, как он, склонны прикрываться мирными людьми и, значит, и вплоть до детей, понимаете, как живым щитом. И дело в том, что западной вот этой вот, как бы, натовцам, как бы действовать вот желательно поосторожнее, чтобы также, ну, как бы в крови не себя не, ну, как-то более точечно, избирательно, что ли. Вот я что хотел.
Спасибо, понятно, Александр. Я сейчас прочитаю несколько комментариев с сайта Свободы, www.svobodanews.ru, где вы можете не только найти последние новости о ситуации в Ливии, но и поучаствовать в обсуждении темы нашей утренней программы сегодняшней, какой должна быть позиция России в Ливии конфликте. И вот что пишут на нашем сайте. Сообщение из Киева, с Украины. На чьей стороне не были бы симпатии России, повлиять на ливийские события она не может, поэтому ее позиция должна быть вынужденно нейтральной. Леонид из Москвы оставил такой комментарий. Думаю, что России не стоит участвовать в этом конфликте, разве что в качестве переговорщика. Фигура Каддафи, конечно, крайне несимпатичная, но и про позицию мало что известно. Борис Павлович из Новочеркасска пишет. Позиция невмешательства, так как сказать России нечего ни одной из сторон. Здесь лучше молчать, чем говорить. Давайте послушаем еще один звонок. Александр Николаевич из Москвы у нас на связи. Здравствуйте, вы в эфире.
Марк, доброе утро. Ну, во-первых, есть желаемое и есть действительное. Конечно, наш, так сказать, подполковник, кстати, а не полковник, конечно, своему дружку Каддафи, полковнику, очень бы хотел помочь послать туда войска и поддержать его, удержать бы его власть. Потому что, да, он, кстати, уже и так много помог. На 5 миллиардов долларов он, так сказать, поставил уже оружие нашего российского. Единственное, не сумели там договориться, слишком большую цену запросил он, так сказать, за С-300. Так бы они, конечно, здорово бы ему сейчас помогли. Вот. Но, к сожалению, он этого сейчас уже сделать не может. Но многому у полковника своего научился. Власть в России он построил именно по ливийскому сценарию. Потому что его, конечно, потрясло то, что 42 года можно держать власть, и даже не занимая никаких постов. То есть раздав деньги, так сказать, всю собственность, финансовые потоки у своего окружения, вот только у тех, кто его поддерживает, и отобрав, конечно, собственность, не подпуская к деньгам тех, кто его не поддерживает, можно очень долго держаться у власти. Это, кстати, совершенно блестящая схема. Поэтому, когда происходят там такие события, то есть Ливия, конечно, мы видим, а Россия у Путина, конечно, в уме. И это он правильно сказал насчет крестового похода. Только он не сказал там, что за крестовый поход и за что. Против диктаторов и автократов. Такого типа, каким он сам и является. По той схеме, по которой он хотел власть в России удержать. Да. Так что, вот видите, есть желаемое, есть действительное. А действительно, что мы не можем туда ввязаться. И с другой стороны, мы не можем и... у нас же, посмотрите, что на Кавказе происходит. С исламистами тоже, так сказать, ругаться не хотим. Поэтому сложная позиция. А на самом деле проиграли полностью, потому что вето заключили только по одной причине. Они надеялись, что Каддафи сумеет взять, войти в Бенгази, и тогда бомбить, конечно, не будут, потому что будут большие потери среди населения, и удержат власть в Ливии. Такая двойственная такая политика.
Спасибо, спасибо, Александр. Давайте послушаем еще один звонок. Николай из Мордовии у нас на связи. Доброе утро, Николай.
Доброе утро, спасибо. Да, Каддафи должен уйти в отставку немедленно, чтобы он, это самое, а Россия должна присоединиться к альянсу НАТО и способствовать, чтобы самолеты Каддафи не летели, не бомбили и не убивали свой народ. Это на самом деле вот такая позиция России. Правильно делает Медведев, президент, а другие неправы, которые нейтралитетом хотят оказаться или даже молчанием. Вот, спасибо.
Спасибо, спасибо, Николай. Какой должна быть позиция России в ливийском конфликте? Давайте послушаем, что ответит на этот вопрос еще один наш слушатель. Татьяна из Москвы нам дозвонилась. Доброе утро.
Здравствуйте. Меня, как всегда, удивляет гражданин Путин. Он против резолюции ООН. Я на стороне Медведева. Почему-то Советскому Союзу можно было войти в Афганистан и воевать почти 10 лет. Погибло 15 тысяч советских военнослужащих, 40 тысяч стали калеками. И в это же время, за эти 10 лет почти, погибло 1,5 миллиона человек афганского населения. Дети, женщины, старики. В Советском Союзе можно было давить танками жителей Будапешта в 56-м году, Праги в 68-м году. Я сожалею, что мир не вмешался в события трагические в Чечне, когда погибло 200 тысяч человек. Из них 40 тысяч погибло и искалечено было детей, а город Грозный был сравнен с землей. Путин симпатизирует президента Ливии, потому что ему самому хочется стать пожизненным президентом. Это будет ужасно.
Спасибо. Спасибо, Татьяна. Так слушатели Радио Свобода отвечали сегодня утром в нашей программе, какой, по их мнению, должна быть позиция России в ливийском конфликте.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет Сергей Сенинский.
Объем производства в России легковых автомобилей увеличился в январе-феврале на 115% к уровню двух первых месяцев прошлого года и составил 225,5 тысяч машин, сообщила исследовательская организация ASM Holding. Выпуск легковых автомобилей зарубежных моделей превысил 127 тысяч машин, составив таким образом 56% общего производства, отечественных моделей – 98 тысяч машин. Переходящие с прошлого года запасы зерна в России к началу марта составили 28 миллионов тонн. Это на 22% меньше, чем годом ранее, сообщило Министерство сельского хозяйства. По его прогнозам, к началу очередного сельскохозяйственного года, то есть к 1 июля, эти запасы сократятся вдвое, до 14 миллионов тонн. Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки к законодательству о банкротстве компаний и предприятий, относимых к категории стратегических. Предполагается, в частности, что такое предприятие не может быть признано банкротом, если объем претензий кредиторов к нему не превышает стоимости имущества должника. Кроме того, для возбуждения дела о банкротстве такой компании объем претензий к ней должен составлять не менее 5 миллионов рублей, примерно 180 тысяч долларов, то есть в 10 раз больше, чем по действующему законодательству. Немецкая компания BASF подписала с российским «Газпромом» предварительное соглашение об участии ее подразделения, энергетической компании «Винтерсхаль», в проекте строительства подводной части газопровода «Южный поток», который «Газпром» планирует проложить через Черное море из Новороссийска в Болгарию и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Предполагается, что BASF получит 15% участия в этом проекте за счет сокращения доли в нем итальянского итальянской компании Eni. Доля «Газпрома», составляющая 50%, остается неизменной. Компания «Евросеть», крупнейший в России розничный продавец сотовых телефонов, объявила о планах первичного размещения своих акций на лондонской фондовой бирже. Его детали пока не раскрываются, однако по экспертным прогнозам инвесторам может быть предложен контрольный пакет акций компании, принадлежащий структурам российского бизнесмена Александра Мамута. Другим акционером Евросети на сегодня является третий по величине оператор сотовой связи в России – компания «Вымпелком», которой принадлежит чуть менее 50% акций ритейлера.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий, а официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар – 28 рублей 15 копеек, евро – 40 рублей 8 копеек. Говорит радио «Свобода» в Москве. 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи пообещал одержать победу над своими противниками. Удары, наносимые западной коалицией по объектам ливийской ПВО, Каддафи назвал неэффективными. Участвующие в коалиции Франция, Великобритания и США полагают, что ключевая роль в командовании ливийской операции должна принадлежать НАТО, заявили во вторник в Вашингтоне. На японской атомной электростанции Фукусима-Даичи восстановлена подача электроэнергии на пульт управления ядерного реактора номер 3, сильнее других, поврежденного землетрясением и цунами 11 марта. Российские спасатели, работавшие в пострадавших от землетрясений районах Японии, сегодня возвращаются в Москву. Экс-президент Украины Леонид Кучма вызван в Генпрокуратуру страны на допрос в рамках расследования дела об убийстве оппозиционного журналиста Георгия Гангадзе. В Сенате США на будущей неделе пройдут слушания по вопросу о защите гражданских прав проживающих в стране мусульман. Подробнее об этих и других событиях в следующем выпуске новостей через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас подробнее о самых заметных публикациях в сегодняшних российских газетах. Рядом со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
На днях, если быть точным, позавчера мы рассказывали о неожиданной отставке 6 милицейских генералов. Указ об их отставке подписал президент Дмитрий Медведев. А накануне стали известны итоги переаттестации милиционеров. Речь пока идет не о рядовых, их будут переаттестовывать еще долго, а о милицейском руководстве.
И рассказал об итогах этой переаттестации президент Медведев, когда председательствовал на коллегии Министерства внутренних дел. Помимо итогов переаттестации, речь шла о законе о социальных гарантиях сотрудникам полиции. Он вносится в Госдуму. Подробности о своей законодательной инициативе президент не сообщил, но произнес несколько фраз, свидетельствующих о том, что с документом, похоже, не все просто, пишет независимая газета. Медведев добавил, что дополнительное обсуждение возможно и необходимо. Более того, по словам президента, он и сам примет в этом непосредственное участие. Ну, тем самым, похоже, подтверждаются слухи, что согласование проекта с правительством и особенно с Минфином проходит тяжело. Независимое напоминает, что об этом открыто говорили представители МВД еще тогда, когда закон о полиции обсуждался в Госдуме. Вчера же президент, проводящий жесткую реформу МВД, в очередной раз подчеркнул, что идет она при его непосредственном участии. Вот что касается переаттестации. 15 марта, как он рассказал, состоялось первое заседание специальной комиссии при президенте, которую возглавляет руководитель администрации Сергей Нарышкин. По словам президента, решением комиссии 179 кандидатов предложено к назначению 145, а около полусотни руководящих сотрудников могут быть рекомендованы к увольнению. Впрочем, те милицейские начальники, кто не прошел аттестацию из-за достижения предельного возраста, смогут перейти в полицию на гражданские должности. В общем, кадровый вопрос вопрос в МВД президент явно считает одним из ключевых. Часть документов мне принесли на подпись, я пока их подписывать не буду, пока не разберусь во всем сам. В ближайшее время рассмотрю эти документы и приму решение. Так Медведев отозвался о первых результатах работы переаттестационной комиссии. Ну, а переназначенным начальником Медведев повелел точно так же ответственно подойти к аттестации на нижестоящих уровнях. Он потребовал не разводить бюрократию и сокращать численность не за счет низовых подразделений, а напротив, разного рода управленцев. Президент дал поручение министру внутренних дел Нургалиеву разработать новую систему оценки эффективности действий полиции, ибо в настоящее время действует более 100 критериев, размытые и дающие возможность манипуляции ими. А оценка работы полиции должна опираться на общее состояние правопорядка на обслуживаемой территории и мнение граждан об эффективности принимаемых мер, сказал президент.
Валерия, еще одна интересная тема. Развивается скандал с крышеванием игорного бизнеса в Московской области. И вот вчера стало известно, и сегодня об этом пишут многие газеты, что против одного из главных фигурантов этого дела, бизнесмена Ивана Назарова, возбуждено еще одно дело. Обычно, часто, вернее, скажем так, власти шантажируют бизнесменов, но здесь вот случай ровно противоположный. Сам Иван Назаров обвиняется теперь в том, что шантажировал представителей власти одного из районов Московской области.
Совершенно верно. Это было дело летом 2009 года, когда Иван Назаров вымогал у главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна более 60 миллионов рублей за прекращение проводимой в отношении него правоохранительными органами проверки. Как сообщил корреспондент «Российской газеты», представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, обвинение Назарову будет предъявлено на днях. Она также рассказала, что в ближайшее время Следственным комитетом будет обжаловано в Генпрокуратуру решение прокурора Московской области Александра Мохова по так называемому Красногорскому уголовному делу. Речь о незаконном с точки зрения следователя решении Красногорской администрации о выделении 2 гектаров заповедных земель под строительство коттеджей некоторым подмосковным прокурорам и сотрудникам ГУВД Подмосковья. В прокуратуре новое дело Назарова не комментирует. Его защита в лице адвоката Добровинского говорит, что СКР вытащил на свет дело, которое уже дважды не смог реализовать.
Подробности этой истории в сегодняшних новых известиях, «Коммерсанте», «Российской газете» и других изданиях. Спасибо. С самыми интересными публикациями в сегодняшней прессе нас этим утром знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». В Москве завершилась ежегодная конференция «Российские альтернативы», более известная как «Ходорковские чтения». Многие эксперты отмечают большое значение второго процесса над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым для российского общественного сознания. Каково сегодня отношение в обществе к бывшим руководителям ЮКОСа? Как повлиял этот обвинительный приговор, вынесенный им недавно, на доверие россиян к судебной системе? Хотели бы люди, чтобы осужденные были помилованы? Об этом и пойдет речь в рубрике, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Четверть россиян, по данным Левада-центра, предпочли бы, чтобы Михаил Ходорковский был помилован в случае, если бы такое прошение было подано президенту страны. 34% против помилования. Большое количество опрошенных, 41%, вообще не имеют мнения по этому поводу. Исследование комментирует социолог Наталья Зоркая.
Важно тут отметить, что за помилование выступает наиболее квалифицированная часть населения и, как ни странно, самые молодые. То есть в группе 18-24 лет их 31%. Среди людей с высшим образованием таких треть. А самый высокий показатель, это, пожалуй, единственная подгруппа социально-демографическая, где таких большинство относительно, это москвичи. Но, в принципе, и предшествовавшие данные, мы спрашивали в январе более широко, уже тоже после вынесения приговора, конечно, при всем неоднозначности отношений людей, даже тех, кто следил за процессом к фигуре Ходорковского, все-таки такой кровожадности не наблюдалось, и люди ожидали гораздо более мягкого приговора, хотя большинство большинство, конечно, затруднялось, но вот если пересчитать тех, кто затруднился, это почти половина опрошенных, то можно сказать, что где-то порядка 10% ждали вообще оправдательного приговора, около четверти ждали условного срока, то есть большая часть людей считали, что приговор будет более мягким. А также мы спрашивали о том, вот если бы лично люди сами как бы они себя повели, если бы от них это зависело, довольно большая часть, тоже где-то порядка четверти всех опрошенных, они бы выпустили их на свободу. Но это, конечно, связано с общим контекстом все-таки понимания людей. На протяжении всех этих двух дел значительная часть, около 40% опрошенных, постоянно говорила о том, что на суд оказывается давление.
По поводу второго приговора Ходорковскому и Лебедеву россияне разделились поровну. 28% считают, что суд был справедливым и беспристрастным, и столько же, что он таковым не был. Что, на ваш взгляд, означают эти цифры?
Ну, это вот такая раскол. То есть, нет, ну, действительно, довольно значительная часть все-таки людей по-прежнему считают, что Ходорковского есть за что судить. Хотя тут нужно говорить о том, что из следивших, да, за делом вторым, 1/5 не понимала вообще, о чем идет речь. То есть не понимала, за что их, собственно, судят. Очень многие считали, что судят второй раз за то же самое. То есть это скорее, так сказать, не оценка законности вынесенного приговора, а это показатель, ну, скорее, отношения вот как бы ко всей системе в целом, в том числе к правосудию.
И каково оно?
Ну, оно скорее негативное, потому что, ну, если только 8% всех опрошенных считали, что мотивы для вот возбуждения второго дела против Ходорковского и Лебедева имели как бы правовую основу. То есть были мотивированы стремлением как бы торжества закона и восстановления справедливости. И только 8%. Недоверие к суду в целом растет. Растут показатели как проблемы, да, зависимости суда от власти, зависимости судов более низкого уровня от высших инстанций судебных, подчиненности их судебной корпорации. И, кроме того, подавляющее большинство опрошенных считает, что, конечно, в российском правосудии существуют и политические процессы, и процессы, которые мотивированы экономическими интересами. Они основаны на выяснении правды и восстановлении законности.
Изменилось ли отношение россиян к судебной системе после приговора Ходорковскому и Лебедеву?
Вы знаете, тут трудно напрямую сказать, но в принципе мы фиксируем снижение показателей доверия к судам всех уровней, снижение оценки авторитетности, компетентности суда, независимости. Я думаю, что это, конечно, косвенное влияние приговора. В принципе, если бы мы задавали вот последний вопрос о событиях года, и тогда процесс еще не был завершен, приговор еще не был оглашен, но тем не менее порядка 7-8% называли этот суд событием года. Я думаю, что если бы он был вынесен приговором до этого опроса, да, то тогда это событие, конечно, вошло бы в десятку событий года, потому что это событие символическое. Оно указывает на избирательность правосудия.
Социолог Наталья Зоркая в рубрике «Общественное мнение». 22% опрошенных Левада-центром уверены, что обвинительный приговор Ходорковскому и Лебедеву был вынесен по заказу сверху, а не в соответствии с выявленными в суде доказательствами их вины.
Вероника Баде и рубрика «Общественное мнение» завершают этот выпуск утренней программы «Время свободы». В прямом эфире с вами в эти два часа был Марк Крутов, продюсер программы Михаил Касторов, а через 7 минут эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Сумеет ли президент Медведев проявить себя продолжателем дела царя-освободителя? Группа известных правозащитников, писателей и общественных деятелей обратилась к президенту с призывом освободить российских политзаключенных. Обсуждаем тему с авторами этого послания Валерием Борщевым и Глебом Якуниным.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Лидер движения «Русский образ» Илья Горячев дал показания против Никиты Тихонова.
Официально в президентском указе причины увольнения 6 генералов милиции.
Мы расширили запрет на въезд в ЕС еще на 19
граждан. Мы не будем принимать участие ни в каких операциях по закрытию воздушного пространства.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России,
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7290, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».